Дневник – это дом в доме, место, живущее своей жизнью. Он на много лет моложе. Когда его строили, дом успел обветшать. О нем рассказывают самые страшные истории. Его ненавидят. У могильника свои правила, и он заставляет им подчиняться. Он опасен и непредсказуем. Он ссорит друзей и мирит врагов. Он ставит каждого на отдельную тропу. Пройдя по ней, обретешь себя или потеряешь. Для некоторых это последний путь, для других – начало пути. Время здесь течет медленно. Кузнечик смотрел в окно на снежные завалы и черные фигурки людей, которые брели по голубому. Утро в лазарете начиналось с обходов затемно. Гудки машин, пробивавшихся по обледенелым дорогам, топот ног в коридоре, свет в окнах домов – все указывало на утро. А если верить небу, была еще ночь. Уроки отменились из-за снегопада, и население дома второй день праздновало неожиданные каникулы. Окна лазарета выходили на двор. Каждое утро и каждый вечер кузнечик забирался на подоконник и смотрел, как мальчишки играют в снежки и строят белые крепости из сугробов. Он узнавал их по курткам и по шапкам. Голоса не проникали сквозь двойные стекла. Прошло уже 2 недели с тех пор, как его отправили на протезирование. Кузнечику казалось, это займет несколько часов. Ему дадут руки, не настоящие, но на что-то годные, и отпустят. Только попав в лазарет, он понял, как мало знал о таких вещах. Лазарет ему нравился. Размеренной жизнью, чистотой и покоем. Здесь его не донимали мальчишки-хламовника, сестры были приветливы. Сам могильник, светлый и тихий, казался лучшим местом в мире. Лось приносил ему книги и делал с ним уроки, как в первые дни в доме. Кузнечик не понимал, чем это место заслужило дурную славу, почему его называют по-страшному могильник. До того, как он сюда попал, это слово пугало и его. Все было хорошо. Потом он начал скучать. Особенно, когда выпал снег. Ему не хватало слепого и еще чего-то. Заскучав, кузнечик бросил книги и перебрался на подоконник. Сестры его сгоняли, он залезал обратно. Он послушно делал с протезами все, что полагалось, зная, что эти навыки ему вряд ли пригодятся. Его предупредили. С протезами надо обращаться бережно. И он понял, что не станет их носить. Их поломает в первой же драке. Нарочно или случайно. Его пребывание в могильнике не имело смысла. Поэтому он скучал и смотрел в окно. «Как лесной зверек на привязи», — сказала сестра, входя в палату. «Скоро уж вернешься к своим дружкам, не беспокойся. Играть с ними будет удобнее, чем раньше». Он ждал, что его опять сгонят с подоконника, но сестра устала делать замечание. «Соскучился?» — спросила она жалостливо. «Нет», — ответил он, не оборачиваясь. Было уже совсем светло, и сестра выключила свет. До него доносились постукивания тарелок и скрип передвигаемых тумбочек. Двор был пуст. Пусты были наружные улицы и развалины снежных крепостей. Сестра ушла, стукнула дверь, и все затихло. Потом кто-то вошел, встал у него за спиной и спросил. «Как интересно, кошки ходят по снегу, если снег выше кошек?» Голос был незнакомый, но кузнечик не обернулся. «Прыгают», — сказал он, глядя во двор. «Каждый раз проваливаясь с головой и выскакивая обратно?» «А может, они роют туннели?» — рассмеялся неизвестный. «Как кроты». Кузнечик обернулся. Рядом стоял незнакомый мальчишка и смотрел мимо него в окно. Губы его дрожали от смеха, глаза были серьезны. Больше всего кузнечик удивил его наряд. Верх – от больничной лазаретной пижамы, низ – обтрепанные синие джинсы и почти черные от грязи кеды на босу ногу. Шнурки не завязаны. Волосы на лбу вымазаны чем-то белым. Он не был похож на больного и ни на кого из знакомых кузнечику мальчишек. Больным полагалось лежать в чистых кроватях, ходячим и здоровым, не бегать по могильнику и не заходить в чужие палаты. Но самым странным было не это. Где в могильнике, вылизанном до блеска, можно найти столько грязи, чтобы перепачкать ноги? «Снежные кроты», — задумчиво сказал мальчишка. «Зимой роют туннели, летом превращаются в кошек. Весной, только превратившись, вылезают из-под земли и громко орут. Мартовские кроты. У них очень мерзкие голоса». Кузнечик соскочил с подоконника. «Ты кто?» – спросил он. «Узник могильника», – ответил гость. Вырвал из стены кольцо, которому был прикован, скинул ржавые цепи и поспешил сюда. «Почему сюда?» «А я вампир», – признался гость. «Пришел попить свежей крови». «Ты ведь не откажешь больному человеку, дитя». «А если откажу?» – мальчишка вздохнул. «Тогда я умру на твоих глазах, в муках». Кузнечику стало еще интересней. «Ладно, пей, только немного». «Не до смерти, если ты так умеешь, благородное дитя», — сказал мальчишка. «Сегодня я сыт, и я отвергаю твой дар. Тела покусанных сестер выслали мне путь от темницы до самых твоих дверей. Кузнечик живо представил, как это выглядит. Одна сестра, вторая, третья, и все лежат укушенные, закатив глаза. «Весело», — сказал он. «Да безумие», — согласился гость. «Слушай, ты меня не спрячешь? За мной погоня с осиновыми кольями». «Спрячу, конечно», — обрадовался кузнечик. «Только...» — он оглядел палату. «Только здесь негде. В тумбочке ты не поместишься, а под кроватью будет видно». Гость усмехнулся. «Не бойся, великодушный отрок. Старый кровопийца знает, что делает. Ты не против, если твоя кровать станет чуть повыше?» Кузнечик замотал головой. Мальчишка подошел к кровати и завертел какую-то ручку. Кровать приподнялась. Гость заглянул под нее и остался доволен. «Там резинки», — объяснил он. «Удобная штука, если не очень тугие». Он подошел к кузнечику и внимательно оглядел его. «Ты мне нравишься, отрок», — сказал он серьезно. «А теперь простимся». «Уходишь», — грустно протянул кузнечик. Мальчишка подмигнул. Глаза у него были карие, такие светлые, что казались оранжевыми. «Всего лишь под кровать». Он помахал рукой и, встав на четвереньки, скрылся под матрасом. Покопошился, чертыхаясь, и исчез.